Это «Медуза».
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», выходящий по будням подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Тема выпуска – наземная операция в Газе, которую проводит израильская армия. Как она идет? А она уже идет. Какие по этому поводу были внутриизраильские дискуссии? Как правительству страны предлагали поступить внешние силы? В первую очередь США, главный союзник, главный помощник, самый влиятельный в смысле воздействия на Израиль игрок в мире. Какие цели операции провозглашаются и что из этого достижимо, если что-то вообще достижимо. Отдельно поговорим о цене операции, в смысле человеческих жертв, конечно же, в первую очередь о них идет речь.
Привет, друзья! Это подкаст «Кроме звезд», который я, журналист «Медузы» Александр Филимонов, веду вместе с Евгением Федоровым, великолепным музыкантом, лидером групп «Текила Джаз», «Зорге», «Оптимистика Оркестра».
Мы сейчас понимаем, да, что мы сейчас собрались здесь, чтобы не говорить про группу «Текила Джаз» или там про меня. Поговорить о том, о чем мы говорим с тобой и переписываемся в течение уже многих лет. Просто о музыке, о том, что мы любим, о том, что мы слушаем, о том, что нас печалит, о том, что у нас вселяет надежду и какие-то прочие такие вещи. В этот же вечер выступала группа «Prodigy». Первый был их приезд, которого не знал никто.
Да, это легендарный, да.
Все музыканты поперлись знакомиться со Стасом Навиным, а мы пошли на «Prodigy». Только из-за того, что там был рингтон написан.
Да, Nokia ему заказала, это правда.
А еще Юрич Сакамото как-то пришел ко мне в комментарии в Фейсбуке.
Бог! К каждому эпизоду мы будем собирать плейлист. Там вся музыка, которую мы упоминаем в подкасте. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. И, конечно же, на сайте и в приложении «Медузы».
Здесь журналистка и редактор израильского издания «Детали», ведущая телеграм-канала «Минареты и автоматы» Александра Апельберг. Дорогая Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется сделать небольшую оговорку. Подозреваю, вы и сами знаете, что такое последние пара лет и какие все мы вынуждены обсуждать темы, сколько конфликтов происходит и как они болезненно поляризирующе воспринимаются в том числе в нашем сообществе, сообществе людей, говорящих по-русски, живущих по всему миру. Достаточно посмотреть вот на недавние события на российском Северном Кавказе. Дискуссия о палестино-израильском конфликте, оказывается, есть у нас дома. Я понимаю, что части аудитории покажется бесполезным вот этот мой реверанс, потому что для кого-то само ваше гражданство уже повод сказать: «О, понятно, ваше издание заняло сторону». Но все равно хочу выразить вам, во-первых, доверие, что ли, и сказать спасибо за взвешенность в ваших высказываниях. Мне показалось важным это произнести. Надеюсь, я вас не смутил этим.
Нет, меня вы не смутили. Наоборот, я думаю, на самом деле в Израиле найдется достаточно людей, особенно в нашей русскоязычной общине, которые скажут, что наоборот, вы нашли человека, который чересчур стоит на каких-то пропалестинских позициях и критикует Израиль, особенно в такое время, как сейчас. Но я подозреваю, что эксперта в Газе вам найти, наверное, гораздо сложнее.
Да, есть такая сложность. Я про это, собственно, вас и хотел спросить, про ваш критичный настрой по отношению к, в частности, наземной операции в секторе Газа израильской армии. Лично вы, Александра, я так понимаю, вы только что это сказали, не в большом восторге от самой этой идеи. Можете описать, ну, во-первых, много ли таких людей, как вы, кажется, в меньшинстве, а во-вторых, почему вы критично настроены?
Ну, хочется начать с того, что война — это плохо. В войне умирают люди, и часто люди, которые совершенно не имеют никакого отношения к тому, что происходит. Это кажется довольно очевидным и, может быть, наивным, но мне кажется, что в такое время, как сейчас, стоит это сказать еще раз. Прямо сейчас в Газе умирает гражданское население, дети, женщины, у которых не хватает медикаментов, не хватает еды, нет электричества и так далее. При всем при этом я не считаю, что Израиль должен просто сложить оружие и не делать ничего. Хамас, хотя он, конечно, не представляет все палестинское население, это большая проблема, и ее нужно решать. К сожалению, решить ее политическим путем, видимо, невозможно. Другой вопрос, как так получилось и как мы к этому пришли, это тема для отдельного какого-то разговора. Тем не менее, конечно, Израиль имеет право на то, чтобы защищать себя, защищать свое население и думать о своем будущем. И будущее Израиля, хотя и не под вопросом его выживания, скажем так, да, но безопасность Израиля зависит в том числе от того, как сейчас будет проходить эта война.
Если говорить про вот эту операцию, хочется, наверное, какой-то предыстории, каким образом было принято о ней решение, потому что если вот следить с нашего расстояния, можно сказать, что стремительно и как будто очень консенсусно, как будто у правительства, тем более у такого, которое такими избирателями, более правыми избрано, в общем, не было никакого другого решения. И даже несмотря на международную реакцию, сделать это, ну, было логично, что ли, для политиков. Правильно я смотрю на это? И если да, не могли бы вы расширить, объяснить чуть подробнее? Если нет, то рассказать, как есть на самом деле.
Смотрите, с точки зрения перспективы нескольких последних десятилетий, решение войти в Газу на самом деле не такое уж и логичное, потому что премьер-министр Бениамин Нетаньяху, несмотря на то, что он всегда был правым и всегда был в правой коалиции и всегда, в общем-то, говорил о том, что он вот-вот положит конец Хамасу и разрешит проблему Газы, он всегда избегал именно наземной операции. Раз в несколько лет, иногда каждый год, возникала новая эскалация. Из Газы на Израиль летели ракеты, их в основном сбивал железный купол. Израиль отвечал разрушением какой-то инфраструктуры в Газе, страдали люди, какие-то среднего уровня командиры Хамаса, возможно, также погибали, но руководство его оставалось целым и невредимым. Инфраструктура, в общем-то, восстанавливалась довольно быстро, особенно с учетом того, что в сектор Газа вливались деньги, в частности, Катара, и это происходило с разрешения Израиля. Можно сказать довольно уверенно, что как минимум часть этих денег, и думаю, что большая часть, использовалась не для нужд гражданского населения, а как раз для нужд Хамаса, строительства подземных тоннелей, вооружения и так далее, и так далее. Тем не менее, именно ввод войск в Газу всегда был таким радикальным ходом, которого старались избежать. Во-первых, потому что наземная операция, скорее всего, приведет к жертвам со стороны Израиля, израильских военных, и этого всегда хотелось избежать. Во-вторых, потому что в целом бои в городской застройке среди людей, опять же, среди жилых домов, это всегда очень сложная военная задача и также очень сомнительная история с точки зрения гуманитарного международного права. Но когда случилось 7 октября и резня на территории Израиля, которую устроил Хамас, стало очевидно, что нужно реагировать, и реагировать нужно мощнее, чем обычно. Поэтому буквально в первые дни израильское руководство сказало, что целью нынешней кампании, целью войны, слово «война», кстати, тоже не так уж часто звучит в Израиле, как ни странно, но сейчас без каких-то экивоков то, что происходит, называется войной. Так вот, целью войны было заявлено уничтожение Хамаса, ни много ни мало. И общество израильское, в общем-то, с самого начала ждет именно этого. Хотя нужно отметить, что такое уничтожение Хамаса не очень понятно, учитывая, что лидеры его не находятся в секторе Газа. В первые же дни также было объявлено, что будет наземная операция для того, чтобы достичь этой цели. Но в последующие несколько недель она все никак не начиналась. И на самом деле тут есть несколько соображений, да, которые влияют на то, когда, собственно, должна начаться операция. То, что происходит сейчас, да, когда израильские танки уже, в общем-то, в секторе Газа, и причем достаточно глубоко, является ли это уже той самой наземной операцией, которая была обещана, или еще нет? В общем-то, много вопросов. Но две главные заявленные цели — это уничтожение Хамаса, как я уже сказала, и освобождение заложников. Более 200 человек все еще находятся в секторе Газа, их увели туда 7 октября. И эти две цели могут друг другу противоречить, потому что освобождение заложников, скорее всего, подразумевает какой-то компромисс с теми, кто их удерживает, с Хамасом. И, в общем-то, баланс между этими двумя целями и определяет то, как Израиль действует в Газе сейчас и будет действовать в дальнейшем. И в связи с заложниками нужно вспомнить историю Гилада Шалита, израильского солдата, который был похищен в Газу, провел там несколько лет, И в 2011 году его обменяли на более 1000 палестинских заключенных, которые были в израильских тюрьмах, в том числе члены Хамаса, в том числе руководство Хамаса, в том числе люди, которые в дальнейшем участвовали в атаках на Израиль, включая нынешнюю. И вот тогда казалось, особенно со стороны, я тогда еще не жила в Израиле, и со стороны казалось, что это такой очень нелогичный шаг за одного солдата, за одного человека выпустить 1000 террористов. Но также казалось, что в этом есть какая-то моральная правда. И казалось, что это часть израильской ДНК, что ли, да, что за каждую еврейскую жизнь, за каждого еврейского гражданина и за каждого солдата Израиль готов бороться, даже если это кажется контрпродуктивным или нелогичным. И вот сейчас, когда мы говорим о заложниках, мне кажется, мы говорим не только о вот этих более 200 человек, которые сейчас удерживаются в Газе, и не только о их семьях, но и о том, что такое Израиль и как он отныне сам себя представляет. Является ли вот эта идея о том, что Израиль существует для того, чтобы защищать каждую еврейскую жизнь, является ли это все еще частью вот той самой израильской ДНК? Потому что, во-первых, как оказалось, более 1400 человек Израиль уже не смог спасти, не смог защитить. И как будет происходить спасение заложников, о которых мы не знаем ничего, сколько из них живы, в каком они состоянии, где они находятся, находятся ли они в одном месте или, скорее всего, в разных местах и так далее, и так далее. Это все очень сложные вопросы, тем более, что контраргумент тут может быть такой, что, может быть, история Гилада Шалита как раз и стала триггером того, что Хамас использует теперь вот эту дипломатию заложников. Да? Хамас понимает, насколько мощный рычаг он имеет, захватив израильтян.
Мне тоже хочется про это порассуждать немножко, предложить вам такой вопрос и даже говоря про вот это эмоциональное, расширить в том числе на то, что принято сейчас, стало модным выражение «исламскую улицу», которая, повторюсь, есть и в Российской Федерации, как мы могли наблюдать на днях. И к целям операции наземной нужно будет вернуться. Вы назвали две, они уже противоречат друг другу. Там вроде бы есть еще и третья, если верить министру обороны Израиля. Непременно надо к этому прийти еще на полях, вот так мысленно я себе запишу, про внешнеполитическое давление на Израиль тоже нужно будет поговорить. Итак, про эмоции. У меня тоже складывается впечатление, что и в израильском обществе, и большое количество симпатизантов Палестины по всему миру, они как будто ведут какой-то странный, непонятный счет и взвешивают, какое количество с обеих сторон должно умереть, чтобы стороны сочли это достаточным для прекращения кровопролития. Ну или хорошо, может быть, не стороны, а такая публика, да, часто находящаяся где-нибудь в совершенно другой стране, которая готова там пойти к аэропорту искать евреев в самолете. Но тем не менее, что вот тут какой-то кровавый счет ведется, я не знаю, насколько в израильском обществе тоже это чувство есть. Вот когда мы сочтем, что шок нападения в начале октября будет искуплен, сколько домов или сколько тысяч человек должно погибнуть в секторе Газа, чтобы мы успокоились, да, мы посчитали, что травма компенсирована, что ли. Есть у вас это же эмоциональное впечатление, что что-то такое сейчас присутствует, и действительно это сильно отличается от тех историй, когда за одного пленного давали 1000, ну и меньше, там, сотни, да, десятки противников?
У меня есть ощущение, что вообще отношение к этому конфликту и к нынешней войне как части этого конфликта во всем мире напоминает такой футбольный матч и футбольных фанатов ультрас, которые стоят за свою команду, неважно, как она играет, неважно, нарушает она правила или нет, и неважно, в общем-то, что происходит на поле, но это такая часть твоего ID, наверное, и ты просто выкрикиваешь кричалки, зачастую не совсем понимая, что, может быть, они значат, насколько они релевантны, насколько они применимы к нынешней ситуации. Это касается обеих сторон, да, это касается людей, которые кричат «Свобода Палестине», не понимая, что Хамас — это, в общем-то, та сила, которая обеспечила не свободу Газы в том числе. Не снимая, конечно, ответственности с Израиля, да, мы можем еще поговорить об этом в очередной раз. Но война Израиля и Хамаса — это даже не война Израиля и палестинцев. В конечном итоге палестинцы — это, к сожалению, побочные жертвы, которые страдают в ходе этого конфликта уже, на самом деле, десятилетиями. Насчет того, когда счет сравняется, ну, гражданских лиц в Газе уже убито больше, чем в Израиле. Но речь, собственно, не об этом. Да? Израиль ставит своей целью обеспечить собственную безопасность и, собственно, разобраться с Хамасом. Можно ли это сделать, избежав жертв среди гражданского населения? Кажется, нет.
Вы простите, что перебиваю, какой цифре, кстати, верите? Хамас говорит про 7-8 тысяч погибших в Палестине. Но тут вопрос источника.
Да, в общем-то, мы можем ориентироваться только на то, что говорит Министерство здравоохранения Газы, которое подконтрольно Хамасу. Невозможно утверждать, что там нет жертв, да, мы знаем, что они есть. Опять же, это одна из причин, почему, собственно, о цифрах, может быть, говорить не столь продуктивно. Я скажу так, есть раскол общества на две части, я думаю, довольно неравносильные. Одна часть общества говорит о необходимости освобождения заложников. Это меньшинство, это семьи заложников, естественно, и люди, которые организуются вокруг них и сочувствующие. Эти люди говорят, что заложники должны быть освобождены, неважно на каких условиях. Если Хамас требует освобождения всех палестинских заключенных прямо сейчас из тюрем, это должно быть сделано, потому что израильские граждане, женщины, дети, которые доверили свою жизнь и свою безопасность этому государству, они сейчас находятся в плену, и нужно их спасать. Другая часть общества — это, я уже как-то говорила в разговоре с вами, да, что Израиль, конечно, переживает травму, и многие люди сейчас, их взгляды сместились вправо, и они говорят об этом конфликте в категориях мести, они говорят об этом в категориях совершить как можно больше разрушений. Они не думают о том, кто там на другой стороне, и не хотят об этом слышать. Это, в общем-то, всегда была довольно маргинальная точка зрения в Израиле, да, думать о детях в Газе и так далее. Сейчас она становится еще более маргинальной. Но сейчас, конечно, ситуация, когда мне, например, тяжело каких-то людей, которые потеряли своих близких или знакомых, и в целом просто пережили эту травму, даже наблюдая за тем, что происходит. Сложно их прямо сейчас в этом обвинять. Поэтому нет, этот счет еще не закрыт, Хамас еще не уничтожен, заложники еще не освобождены, поэтому пока все продолжается. Тут я еще хотела бы сказать такой интересный момент. Мы еще поговорим, конечно, о международном давлении на Израиль. И я заметила, что израильские власти через разных своих представителей, они, в общем-то, проецируют разные месседжи внутри Израиля и снаружи. Когда началась вот эта нынешняя стадия операции, когда израильские военные, израильские танки вошли в Газу, что руководство сказало в Израиле? Они говорят, это еще не та операция, о которой мы говорили, это вот что-то другое, мы еще на пути туда, то есть как бы все еще будет. Я думаю, что это ответ на запрос как раз внутри Израиля на месть, на то, чтобы окончательно разрешить ситуацию в Газе, на то, чтобы окончательно обеспечить безопасность, что бы это ни значило. Но если мы посмотрим, что представители Израиля говорят за границей, например, посол, по-моему, во Франции сказал в одном из интервью, что большая масштабная наземная операция в данном случае вряд ли может чем-то помочь, и нужно действовать, наоборот, хирургически, нужно проводить какие-то вот эти небольшие рейды, нужно очень точно определять цели, и, собственно, Израиль будет действовать только так, да. И, собственно, посыл, который в этом заключается, посыл международному сообществу, европейцам, американцам, заключается в том, что Израиль понимает, что он делает, Израиль будет сдержан, и Израиль постарается уменьшить количество жертв со стороны палестинцев в том числе.
Если говорить про внешнеполитическое давление, может быть, немножко парадоксальный вопрос, потому что мы видели заявление американской стороны, собственно, президента Байдена, про то, что не нужно спешить, не нужно горячиться, и одновременно мы видим, в общем-то, поддержку своего союзника на Ближнем Востоке и увязывание помощи Украине с израильской, и в этом раскладе предполагается, что у законодателей могут быть сомнения в объемах помощи в отношении Украины, но по отношению к Израилю-то уж есть компромисс, что будем помогать точно. В общем, давайте я попытаюсь это как вопрос именно сформулировать. А вообще давление-то есть международное, в частности, от США, от главной влиятельной силы внешней по отношению к Израилю, или это в большей степени риторика и, в общем, Тель-Авиву, точнее, Иерусалиму, да, отдано право поступать, как он считает нужным?
Ну, начнем с того, что одна из причин, почему наземная часть операции так долго не начиналась, тут причин наверняка несколько, включая чисто военные, которые у меня нет как бы квалификации комментировать. Но одна из причин, как считается, это как раз давление США отложить наземную операцию, чтобы выиграть время и спасти еще хотя бы несколько заложников, у некоторых из которых американское гражданство, у других какое-то другое второе гражданство, кроме израильского. И как минимум по этому вопросу есть давление. Кроме того, мы видим, что, например, госсекретарь Энтони Блинкен, когда он приезжал неоднократно уже в Израиль за последние несколько недель, он даже участвовал в заседании военного кабинета. То есть степень вовлеченности США в этот конфликт на самом деле довольно беспрецедентная. Кроме того, реакция международного сообщества, очень интересно ее проследить от 7 октября до сегодняшнего дня и как она будет развиваться дальше. 7 октября, конечно, все были в шоке от того, что произошло. В последующие дни стали появляться данные об убитых и первые данные, фотографии, видео, в том числе распространенные самим Хамасом, о зверствах, о жестокости, которая произошла там. И вот в эти первые дни международное сообщество, в частности, да, западный мир, поддерживал Израиль безоговорочно. Но чем дальше, тем больше оговорок у этой поддержки. И примечательно, что, например, Урсула фон дер Ляйен, которая глава Еврокомиссии, она приехала в Израиль в первую неделю, и она выступила с очень произраильской такой речью, поддерживающей. И когда она вернулась обратно в Брюссель, она подверглась серьезным нападкам со стороны других европейских чиновников, которые сказали, что, в общем-то, давать Израилю зеленый свет на все, что он сейчас будет делать в Газе, это, в общем-то, не наша позиция, как Европейского Союза, как отдельных европейских стран. И, в общем-то, мы это видим даже в США, да, Джо Байден поддержал Израиль, но чем дальше, тем больше он говорит о том, что, тем не менее, нужно учитывать гуманитарную ситуацию в Газе, тем не менее, нужно пропускать грузовики с гуманитарной помощью, нужна гуманитарная пауза, нужно следить за тем, чтобы было меньше жертв среди гражданского населения и так далее, и так далее. Коллективное внимание в наше время работает просто таким образом, что, во-первых, оно быстро переключается и просто забывает о том, что оно видело буквально еще 3 недели назад. А, во-вторых, фотографии и видео жертв в Израиле сменились на фотографии и видео жертв в Газе. И международному сообществу приходится это тоже иметь в виду и тоже об этом говорить и об этом беспокоиться.
Хорошо, предлагаю поговорить про наземную операцию, которая провозглашена была, в общем, началась, и про 3 цели. Все-таки про 3 цели со ссылкой на министра обороны скажу. И позволю себе, может быть, даже небольшие комментарии в описании этих целей. Первая заявленная цель — уничтожение инфраструктуры Хамас. Она, те же подземные тоннели, как все там, не отделена от жилых кварталов. И вообще, когда мы говорим про сектор Газа, нужно просто напомнить, что речь идет о крайне густонаселенной территории и крайне урбанизированной. Вот этот анклав — это, по сути, такой большой город или бесконечные пригороды, если угодно, где живет больше 2 миллионов человек, где уже отключена вода, электричество, и любое попадание, любой удар, как мы вот недавно видели по лагерю беженцев, это жертвы, жертвы, жертвы. Ну, в общем, уничтожение инфраструктуры Хамас, и, повторяюсь, все это очень сплетено с гражданской инфраструктурой. Вторая цель — ликвидация очагов сопротивления. Еще раз, городские бои, когда либо ты несешь большие потери, наступая как армии, либо все превращаешь в камни, и снова гибнет большое количество мирного населения. Третий пункт, третья цель. Я пишу как инкапсуляцию сектора Газа от Израиля по итогам этой операции — блокирование. Кажется, все это непредставимо, даже само по себе, кроме того, противоречит друг другу. И, в-третьих, если мы вспоминаем про заложников, уничтожить Хамас и сохранить заложников, ну, это, кажется, взаимоисключающие задачи. Верно я говорю, когда вот высказываю такое сомнение, что ли, в реалистичности этих целей?
Да, это очень сомнительные цели. На самом деле, то, что будет в Газе после окончания войны, или, по крайней мере, какой вариант предпочтителен для Израиля, это сейчас даже, по большому счету, не обсуждается в политических кругах. Говорится о том, что сначала нужно победить, а там, в общем-то, разберемся. И это действительно очень сложный вопрос, в том числе политический. какие, в общем-то, у Израиля есть варианты. И ни один из этих вариантов, в общем-то, не хорош. Что делать с этими 2 с лишним миллионами людей или сколько их останется? Какие есть вообще варианты? Да? Звучит предложение, которое пока кажется довольно маргинальным, но в отсутствии серьезной дискуссии оно тоже занимает какое-то место. Предложение выселить людей из Газы куда-нибудь, например, в Египет. Египет вообще не в восторге от таких предложений. Да? Ему не нужно ни миллион, ни два палестинских беженцев, которые тоже радикализованы, которые жили под управлением Хамаса, который отделение братьев-мусульман, крайне недружественной нынешнему египетскому режиму группировки. И плюс это беженцы, просто бедные люди, которым нужно помогать, в которых нужно вкладываться и так далее. Да? То есть здесь позиция, в общем-то, очень понятна. Для большей части арабского и мусульманского мира переселение жителей Газы куда угодно – это, в общем-то, продолжение политики выселения их со своих земель, в общем-то, продолжение оккупации. Поэтому они не готовы приветствовать подобные решения и не готовы предоставлять помощь в этом. Даже с точки зрения западного мира и международного сообщества насильственное переселение гражданского населения – это, в общем-то, военное преступление. Даже сейчас, когда Израиль приказал гражданскому населению Газы переехать с северных частей на юг, просто ради их собственной безопасности, по сути, даже это воспринимается как, в общем-то, нарушение их прав. Какие еще могут быть варианты? Повторная, может быть, оккупация, да, этой территории. Израиль вышел в 2005 году в одностороннем порядке из Газы, уничтожил свои поселения там, что, в общем-то, было для израильских правых серьезной травмой. И есть в израильском обществе часть людей, и в том числе в политических кругах, которые, в общем-то, мечтают о том, чтобы вернуться в Газу, заселить Газу евреями, и видят это, в общем-то, как часть большого Израиля, да, то есть вот этот знаменитый слоган, который сейчас все ругают на пропалестинских митингах в Европе, да, от реки до моря, то есть от реки Иордан до Средиземного моря. Его используют на самом деле с обеих сторон, да, израильские правые, радикалы, не все израильские правые, да, очень экстремистская часть израильских правых, собственно, видит будущее Израиля на всех этих территориях. Но представить себе, что это случится, честно говоря, сейчас довольно сложно, потому что, во-первых, опять же, что делать с этими людьми, да, что делать с еще 2 миллионами арабов, палестинцев, которые питают ненависть к Израилю, да, и чем больше Израиль их бомбит, тем больше это ненависть. Это, в общем-то, вполне логично. Как о них заботиться, как их контролировать, да, это все нерешенные вопросы. И, кроме того, Израиль все больше зависит сейчас от США и от поддержки США, в том числе на международной арене, да, и для США это будет совершенно неприемлемо. Никакая новая оккупация этой территории, никакое возвращение израильских поселений туда. Сейчас это представить довольно тяжело. Еще один вариант – это какое-то палестинское управление на территории Газы, но не Хамас. Не очень понятно, что это будет за палестинское управление, откуда оно возьмется. Будет ли это, например, палестинская администрация, которая контролирует часть территории на Западном берегу. Палестинская администрация даже на Западном берегу очень слаба, пользуется очень небольшой поддержкой местного населения, в отличие от Хамаса, кстати, который на Западном берегу тоже выделяется как раз на фоне вот этого поколения старых палестинских бюрократов, которые имели отношение еще к норвежским соглашениям, да, которые согласились вроде как на мир с Израилем, но жизнь это сильно не улучшила. И наоборот, они сейчас кажутся палестинской молодежи коллаборантами, предателями, в отличие от Хамаса, который хотя бы вроде как борется с оккупацией и так далее. В общем, как палестинская автономия может попытаться восстановить свою власть в секторе Газа, тоже, в общем-то, выглядит довольно сомнительно, не говоря уже о том, что вот этот переход от военного контроля Цахала, да, который в какой-то момент появится, к палестинской администрации будет выглядеть, опять же, как вот такой факт взаимодействия с врагом, да, то есть, что Газу Махмуду Аббасу, скажем, принесли на израильских штыках, да, он уже об этом, в общем-то, сказал, что это его не устроит. Какого-то хорошего пути здесь нет, и это понятно, что израильское руководство политическое пытается пока избежать какого-то серьезного разговора об этом. Просто потому, что ни один из вариантов не звучит хорошо.
Если в таком случае пытаться идти от возможностей, потому что ограничения понятны, и вы их называли соображения гуманистические, ну или, если быть циником, внешнеполитические, ты не можешь все-таки устроить геноцид в 21 веке, если ты демократическое развитое государство, и ты в клубе приличных стран находишься. И есть, конечно же, соображения военные, материально-технические. Оккупации — это сложно, дорого, и это жертвы. Вот если представлять примерно себе возможности Израиля политические, внешнеполитические и материально-технические, то может ли быть все-таки оккупация и какая-то серьезная операция?
Я думаю, что израильская армия, по крайней мере, не ставит перед собой задачу разрушить как можно больше домов или причинить как можно больше вреда мирному населению просто для того, чтобы их наказать. Израильская армия предпочла бы сохранить лицо и избежать жертв среди гражданского населения. Но в Газе и в борьбе с Хамас, который использует людей как живой щит, использует гражданскую инфраструктуру, к сожалению, это невозможно. Я думаю, что задача международного сообщества сейчас, как это видят разные международные институты, включая ООН, включая различные гуманитарные организации и включая правительства разных стран, их задача заключается в том, чтобы сдержать Израиль и каждый день напоминать о гражданском населении Газы. И Израиль, я думаю, вынужден, и к счастью, с моей точки зрения, считаться с этим мнением. Израиль все еще хочет, естественно, быть частью этого международного сообщества, этого клуба демократических государств, как вы сказали. И поэтому этот расчет, конечно, есть в планах израильских властей. Но когда речь идет об уничтожении тоннелей, которые прорыты на несколько этажей и на несколько уровней под больницами, под школами, под жилыми домами, тут сложно себе представить какой-то приятный способ с этим справиться. Да, к сожалению, это будет какой-то компромисс между тем, чтобы держать свое лицо Израилю, да, и добиться своих военных целей. Но даже добиться своих военных целей, насколько это приблизит какую-то безопасность, это тоже еще один вопрос.
Вы про это упоминали, про идею выселить всех людей, ну, временно переместить. Об этом издание Financial Times писало со ссылкой на свои источники, что, дескать, спецслужбы Израиля перед началом наземной операции в секторе Газа предложили план, по которому вот эти 2 с лишним миллиона, 2,3 миллиона человек, палестинцев, проживающих на территории подконтрольной Хамас, переместим в Египет, на Синайский полуостров. ЕС поможет финансово, в первую очередь, видимо. Поживут там на Синае. Все, кто был в Шарм-эш-Шейхе, представляют, что это такое. Ну, там, в общем, пустыня. В самом этом городе, если вы были, там есть казармы времен оккупации Синая Израилем. Ну, такое удовольствие жить на территории, где пресная вода за десятки километров от тебя находится. И потом, ну, как бы, наверное, может быть, вернуться. Но вообще отдает это, вы про это говорили, насильственным перемещением. Но вот, не знаю, если играть в адвоката дьявола или слишком утрировать, что ли. А что мешает Нетаньяху так сделать? Вот он посмотрел, Владимир Путин творит, что хочет, что ты ему сделаешь. Ну и я это сделаю, решу раз и навсегда эту проблему. Избиратель меня, может быть, в конечном счете поддержит, история рассудит. А международное сообщество, ну а с кем им дружить еще в регионе? Саудовской Аравией? Добро пожаловать. С Ираном? Ну, вперед. С Египтом? Ну, плюс-минус, но чего это стоит? Безвыходное положение, я все равно ваш единственный друг. Можете вы себе представить такой сценарий, который будет для населения Газа, безусловно, катастрофическим. Ну, то есть надо оговориться, что сейчас любые сценарии катастрофические, просто степень катастрофы, да, мы что ли обсуждаем?
Честно говоря, я с трудом себе могу такое представить. Как минимум потребуется согласие Египта, который пока не то чтобы горит желанием принять у себя такое количество палестинцев и в целом беженцев. Если какой-то похожий вариант и будет обсуждаться, то, скорее всего, это будет с участием международного сообщества, в том числе Евросоюза, в том числе США и в том числе богатых арабских государств Персидского залива, например. То есть это будет не насильственное переселение, а какая-то попытка убедить, во-первых, правителей Египта принять у себя какое-то количество беженцев, убедить жителей Газы более-менее добровольно переселиться. Но это кажется невозможной историей по всем тем причинам, которые мы уже обсудили. Более вероятный вариант, к который обсуждается скорее в экспертном сообществе, а не в политических кругах пока. Это какие-то миротворческие силы, в первую очередь арабских стран, которые бы участвовали в установлении порядка в Газе после войны. То есть, скорее всего, это будет при участии Объединенных Арабских Эмиратов, вероятно, Саудовской Аравии, да, которая тоже себя как одна из стран-лидеров региона представляет защитницей палестинского народа, да, и вот может в этом поучаствовать материально. Что-то такое как будто бы обсуждается, но как очень временное решение, да, это не может быть постоянным, потом это должно быть, вероятно, какое-то палестинское руководство на этой территории. На что это будет за палестинское руководство? Как оно там появится? Из кого оно будет выбрано? Кем оно будет выбрано? И почему мы думаем, что оно будет менее негативно относиться к Израилю, чем предыдущее? Это все по-прежнему вопросы без ответа.
Ну, есть политическая логика. Нельзя не ответить. И когда ты имеешь дело с террористами, иногда можно не считаться жертвами. Думаю, что примерно это подталкивает правительство. Кстати, вы, перечисляя страны, не назвали Катар, хотя раньше его употребляли. Хотел слушателям напомнить, что у нас буквально вчера был эпизод про эту страну. Она небольшая, но там много нефтегазовых доходов. И есть амбиции, такая специфическая политика, очень которая позволяет весьма значимой быть страной, в частности, с Хамас вести переговоры. Политическое руководство Хамас в Дохе находится. Тоже один из игроков, который мог бы, наверное, в этом всем поучаствовать. Я предложил бы вам подводить итог. Мы, в общем, договорились, что военные решения, собственно, сама наземная операция, это путь тупиковый, но можно представить, какие могут быть сценарии. Я рискну вас, может быть, даже в немножко неловкое положение поставить. Хочу привести обширную цитату Сергея Услендера на нечужом вам сайте «Детали». Опубликован этот текст. И такое предуведомление, в общем, один из самых страшных текстов, которые я читал, читаешь и, в общем, жуть берет, хотя написано это все довольно сухо. «Как наземная операция будет проходить в этот раз?» пишет Сергей. «Вне сомнения, она будет исключительно тяжелой. Война вплотная, в случае Газа еще и хаотичной городской застройки, один из самых сложных видов боя. Опыт у израильской армии богатый. В 2014 году во время операции «Нерушимая скала» армия много дней вела в секторе тяжелые уличные бои с тяжелыми потерями. В израильской армии есть учебный тактический центр Циэлим, построенный специально для тренировок войны в городе. Это настоящий арабский город, для возведения которого использовались карты реальных населенных пунктов. Там непрерывно шли учения, каждый израильский солдат из боевых частей должен был хотя бы раз пройти через такой или подобный центр. Военная наука знает три способа войны в городе. Первый. Просто снести все авиации и артиллерии, буквально полностью разрушить. Так российская армия начинала штурм Грозного во время Второй Чеченской войны. Второй. Зачистка с огневой поддержкой, дом за домом, от крыши до подвала, квартал за кварталом. Этот способ сопряжен с огромными потерями, особенно если обороняющаяся сторона долго и тщательно готовилась именно к такому сценарию. Нечто подобное произошло в 2014 году, когда израильская армия вошла в Газу. Сухопутная операция была ограничена, и все осложнялось присутствием большого количества гражданских. Армия как могла соблюдала ограничения и гуманитарные нормы. Террористы перемещались по подземным тоннелям, внезапно появляясь на уже зачищенной территории и атакуя военных. Так были похищены тела Адара Гольдина и Арона Шауля. Третий, имеется в виду третий сценарий, комбинированный. Сначала мощный обстрел земли и воздуха, потом зачистка. При наличии сопротивления войска останавливаются и проводится новая обработка района артиллерии и авиации. Так международная коалиция проводила штурм иракского Мосула, который длился почти полтора года. Какой способ выберет израильское командование? Сейчас сказать сложно. Я бы предположил, что третий. Без тотальной зачистки не получится установить контроль над анклавом и уничтожить Хамас. Потерь при таком тщательном планировании и полной готовности армии избежать не удастся. Надо это понимать и быть к этому готовыми, как и к тому, что такая операция не будет скоротечной. Поэтому авиация сейчас разрушает в Газе объекты, меняя архитектуру будущих боев с вертикальной в зданиях на горизонтальную, по сути, расчищая пространство. Отдельный фактор — реакция международного сообщества. Пока оно в большинстве западных стран однозначно свидетельствует о полной и безоговорочной поддержке Израиля, но так будет не всегда. Израиль получил окно возможностей, но оно не будет открытым вечно. Арабская пропаганда уже усиленно трудится над картинками военных преступлений. Есть еще и заложники. Пока даже неизвестно, сколько люди, которые отдадут приказ о проведении наземной операции, должны принять, возможно, самое страшное решение в жизни. жизни учитывать военный фактор заложников или не учитывать его. Конец цитаты, полная жуть. Вот если мыслить только в логике военной операции, и в этом тексте еще не хватает, хоть мы с вами и говорили про, собственно, жителей Газы, да, про мирных людей, в сущности, не знаю, что тут сказать про тупик, да, если действовать только военными средствами, но давайте попробую так сформулировать финально, чего вы ждете в ближайшие дни и позже, и все-таки спрошу с позиции жертв конфликта, какой вам видится их судьба. Кажется ли вам, что все-таки политическое решение будет найдено, ну, потому что то, что мы понимаем про военную операцию, это непредставимо?
Мне трудно предсказывать, что будет в ближайшие дни, недели, даже месяцы, как долго продлится эта война, какую форму она примет, на каких фронтах она будет разворачиваться, да, потому что мы не говорили сегодня об этом, но есть большой фактор, начнется ли также полномасштабное противостояние Хизбаллой на севере, вступит ли Иран, например, в боевые действия. В последние дни еще приоткрывается Южный фронт, когда из Йемена также направляются ракеты на Израиль от хуситов, да, которые также группировка, которую поддерживает Иран. То есть тут очень много знаков вопроса, ситуация меняется каждый час, даже не каждый день, и поэтому предсказывать что-то и даже планировать что-то очень-очень сложно. Что касается жертв конфликта с обеих сторон, я думаю, что израильское общество стало жертвой того, что произошло. И речь не только о 1400 или около того людей, которые погибли, и, возможно, цифры еще будут расти, и совершенно точно израильские солдаты уже погибают в Газе и, вероятно, будут погибать и дальше. Даже оставив это за скобками, все израильское общество стало жертвой политики последних десятилетий. Травма, которую оно перенесло, это травма людей, которые живут в условиях военного времени, людей, которые теряют своих родных, людей, которые не чувствуют себя в безопасности в своих домах. И это очень тяжело. К сожалению, это толкает людей к мести, к ненависти, к тому, чтобы не слышать и не видеть другую сторону, и запускает вот эту спираль насилия, которая потому, в общем-то, и называется спираль насилия, что она раскручивается, и как ее остановить, совершенно непонятно. У меня нет никаких позитивных прогнозов ни для одной из сторон. Я думаю, что Израилю станет гораздо сложнее оставаться демократическим государством. Я думаю, что правые силы, включая самых радикальных и экстремистских их представителей, могут в ближайшее время получить еще больше поддержки. Я думаю, что все больше людей будет страдать от этого конфликта. И военные способы разрешения этого конфликта доказали свою несостоятельность, доказали свою временность. Какое-то итоговое решение должно быть политическим. Но я не вижу ни со стороны Израиля, ни со стороны палестинцев в разных их представительствах желания решать эту проблему политическим путем. И я не вижу, как и в Израиле, и на палестинских территориях, и в секторе Газа как может появиться какая-то такая сила в ближайшее время, в ближайшие годы, наверное, которая будет готова говорить о компромиссе, будет говорить о мире. Но в конечном итоге это должно разрешиться каким-то таким дипломатическим, политическим, компромиссным путем. Я просто не думаю, что это случится скоро.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Это была журналистка, редактор израильского издания «Детали», ведущая телеграм-канала «Минареты автоматы» Александра Апельберг. Напоминаю, вы можете писать нам в редакцию по адресу podcast@sobakameduza.io. Можете подписываться на любой удобной для вас платформе на этот подкаст и на другие подкасты «Медузы». В частности, рекомендую YouTube там, потому что удобно все в сборе обозреть. И, в частности, удобно вернуться к предыдущим выпускам, например, упомянутые мной про Катар. Кроме того, должен сказать, что «Медуза» существует на пожертвования слушателей, читателей, зрителей, то есть на ваши. Правда, помочь нам можно не только деньгами, особенно если вы в России и надо же еще думать о безопасности, вашей безопасности. Подробнее обо всем этом есть по ссылке в описании в тексте под названием «Как поддержать Медузу». Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными, где бы вы ни были, берегите себя, пожалуйста.